«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день. Как всегда в это время на волнах «Эхо Москвы» в Пскове наши прямые эфиры. Сегодня у нас программа «Собственной персоной». В гостях у нас председатель комитета по АПК Псковского областного собрания депутатов Александр Братчиков. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день.
А говорить мы сегодня будем о важном событии, которое произошло в жизни псковских сельхозпроизводителей. Фактически впервые они получили реальный шанс выйти на рынок Санкт-Петербурга. Этот вопрос обсуждался в рамках первого совместного заседания депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Псковского регионального парламента. В состав псковской делегации вошли мой сегодняшний гость, председатель комитета по АПК, руководитель сельхозпредприятия «Псков Агроинвест» Александр Братчиков, его заместитель Андрей Козлов, тоже известный аграрий из Новосокольников, и депутат, генеральный директор завода «Зетта» Александр Козловский. Наши депутаты познакомили своих коллег из Санкт-Петербурга с предложениями псковских сельхозпроизводителей, рассказали о деятельности общественного движения «Свое», которое возглавляет Александр Козловский. И, как мне известно уже из средств массовой информации, достигнуты договоренности о том, чтобы наши псковские предприниматели, аграрии, смогли поставлять свою сельхозпродукцию на рынок Санкт-Петербурга. Александр Николаевич, вот как вы сами оцениваете это событие? Действительно ли можно сказать, что это прорыв, как пишут вот псковские СМИ?
Ну, спасибо, конечно, за вопрос. Ну, как прорыв, наверное, это будет расцениваться тогда, когда мы уже непосредственно выйдем на рынок Санкт-Петербурга, начнем поставлять продукцию. Но сейчас сделаны достаточно важные первые шаги, которые позволят этот прорыв в дальнейшем, естественно, получить. Будучи на совещании совместном, мы обсуждали то, чем хороша Псковская область. Мы прекрасно понимаем, что Псковская область – это экологически чистый регион, и в Санкт-Петербурге это тоже понимают, потому что это нельзя отнять. Плюс также мы понимаем, что то количество продуктов питания, которое производится на территории Псковской области, значительно больше, чем потребление на территории области. И мы по этому вопросу можем достаточно много, наверное, импортировать, там будет достаточно правильно сказано, в данной ситуации продуктов на рынок Санкт-Петербурга. Ну, и не надо забывать то, что в 60-е годы порядка миллиона человек, жителей Псковской области на тот момент, переехали в Санкт-Петербург, для которых Псковская область, если не сказать, что родная, но достаточно близкая. А также все, что мы делали, все, что мы обсуждали, мы предполагаем делать в рамках общественного движения «Свое» и под брендом «Сделано в Пскове».
Мы сейчас на этом отдельно остановимся. Расскажите, пожалуйста, вот, собственно, какой это был уровень встречи, потому что наши радиослушатели и вообще те, кто следит за региональной политикой, за тем, что происходит в области, они часто слышат, там прошла конференция, какая-то встреча, кто-то с кем-то чем-то там обменялся, а потом куда-то эта информация исчезает. Вот, во-первых, хотелось бы понять, насколько действительно это было статусно, насколько это было серьезно, и какой был уровень, кто присутствовал на этой встрече?
Давайте я попытаюсь пояснить. Начиная с того, что встреча проходила в Мариинском дворце, то есть это то место, где заседает парламент Санкт-Петербурга, а в царское время заседал Госсовет Царской России, то можно представить, там, что из себя представляет данный дворец. Это на самом деле дворец. Это что касаемо места. Что касаемо состава, то ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга представлял заместитель председателя собрания господин Анденко. Вот помимо этого были еще двое коллег наших, наших, наверное, его больше правильно сказать, депутаты, возглавляющие профильные комитеты, и со стороны администрации были руководители торгового комитета города Санкт-Петербурга.
Я понимаю, что для вас это главное, да, как для тех, кто хочет поставлять свои товары на рынок Санкт-Петербурга?
Да, это, наверное, главное, потому что просто так не попасть достаточно тяжело. Особенно, ну, мы понимаем, да, что в Псковской области есть и крупные производители, и, скажем, производители более там мелкого масштаба. Те, кто крупный, наверное, имеют возможность заходить, там, имея там какой-то административный ресурс. Те, кто более там маленький, там, ну, не более эффективный, но не менее эффективный, те такой возможности не имеют. Вот именно были представители торгового комитета, с которым мы в дальнейшем мы обсуждали возможность выхода на рынок Санкт-Петербурга. И они, в свою очередь, предложили там ряд вариантов, которые они готовы. Мы, со своей стороны, предложили то, что мы хотели бы видеть, а они предложили то, что они могут нам предложить. И, соответственно, мы договорились там о встрече, дальнейшее уже более конкретное, с цифрами, с пониманием. Это где-то будет проходить во второй половине августа.
Наш телефон в студии 567372. Сегодня у нас Александр Братчиков, председатель комитета по ОПК областного собрания. 567372, присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы. Мы сегодня говорим о том, насколько псковская сельхозпродукция может быть востребована на рынке Санкт-Петербурга и какой это импульс даст развитию сельского хозяйства в регионе. И вот мне уже сообщают, что у нас первый звонок. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Оксана Викторовна, и у меня такой вопрос, естественно, по открытию магазина. Несмотря на всю важность происходящего и трепетность момента, не кажется ли вам, что прежде чем открывать магазин в северной столице, было бы логичнее сначала открыть подобный магазин с псковскими товарами в самом регионе? А то получается сапожник без сапог. Спасибо.
Спасибо. Вопрос на самом деле очень актуальный. Потому что и в Псковской области тоже достаточно сильно представлены сетевые магазины, в которых, в общем-то, достаточно проблематично войти и местным производителям. Но я немножко поясню по поводу, вот, что недавно произошло, даже на этой неделе. Была проведена достаточно большая встреча, ее проводил наш сельхозтехникум. А встреча происходила на базе, в общем-то, того же сельхозтехникума по поводу создание компании «Лента», которую мы прекрасно знаем, это как раз вот те магазины большие, сетевые, полок в своих магазинах с товарами на местных производителей. И, в общем-то, они уже готовы, они уже понимают, я в данном случае имею в виду сетевые компании, что в регионе необходимо представлять в первую очередь товары того региона, в котором они продаются, в котором они производятся. Это вот как один из ответов. А что касаемо подобных магазинов, в общем-то, почти у всех местных производителей, ну, например, Псковский молзавод. У него есть свои магазины, он также представлен во всех сетях. У нас тоже есть свои магазины. Картошка продается в той же ленте, например, если взять там «Победу». Она продается также и в своих магазинах, есть фирменные магазины «Победа», и также продается и в сетевых магазинах. Открывать какой-то объединенный магазин, там, скажем...
Движение свое, например.
Движение свое. Ну, может быть, было бы это интересно, но, скажем честно, мы это не обсуждали в таком формате. В общем-то, каждый имеет тут долю на рынке, с которой он работает, и каждый имеет своих покупателей.
У нас еще один звонок. 567372 наш телефон. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Геннадий. И, слушайте, у меня вот такой вопрос. Молочная продукция псковская, она в Питере уже есть. Великолукская мясная продукция тоже есть. Ну, там есть свои магазины. И вот скажите, что конкретно вы хотите предложить на рынок Петербурга? То там картошку, огурцы. Просто, ну, мне кажется, продажа на ярмарках – это вообще не вариант. И участие в тендерах, ну, в принципе, тоже. А в крупные сетевые магазины даже в Псковской области не пробиться. Хотелось бы просто узнать, вот, что вы хотите добиться. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, я немножко уже затронул данную тему в предыдущей нашей беседе. Безусловно, товары Псковской области представлены в Санкт-Петербурге, например, Великолукский мясокомбинат. Ну, если его корни растут до Санкт-Петербурга и имеют административный ресурс, да, они предоставлены. Молочная продукция, ну, отчасти, наверное, Пушкиногорский молзавод представлен. Псковский молзавод не представлен практически никак. Другие более
только
мелкие...
Только подделками.
Ну да, если мы не берем подделки, да, с горячим там творогом. Вот, другие более мелкие производители тоже не представлены. Не представлены вообще никак производители овощей, то есть фермеры. В данном случае мы же говорим о том, что мы не пытаемся там всем как бы угодить там, или всех вывести. Мы пытаемся помочь тем же фермерам, которые не имеют возможности. Ну вот по той же картошке, да, все прекрасно понимают, что привезти ее в Петербург, тебя встречают на въезде там группа определенных людей и говорят, что мы тебе купим по 3 рубля. Все равно, говорит, торговать мы на рынках нигде тебе не дадим. Ну, как-то к этому сводится там. Работать с сетями, ну, опять же, мы об этом говорили там до этого. Пытаются, все по-своему пытаются работать. Вот то, что сейчас Лента будет делать, я думаю, тоже это достаточно там интересный проект. Соответственно, с ними пытаем, ну, будем работать. Вот. А что касаемо участия в тендерах, ну, а почему бы и нет? Но опять же, я же не говорю, что это точно получится, да, но под лежачий камень вода не течет, имеет смысл пробовать. Будем пробовать, будем стараться. Получится, будет очень здорово для всех. Но не получится, это будет тоже опыт. Наверное, как-то так.
Ну да, с учетом того, что многие годы наша сельхозпродукция вообще никак не попадала фактически на рынок Санкт-Петербурга, если только каким-то случайным образом, да, то здесь есть, в общем-то, возможность какую-то потихонечку начать пробивать линию, да?
Безусловно, мы делаем попытку. Опять же, я пытаюсь, ну, как бы, наверное, повторюсь еще раз. Ну, если мы этого делать не будем, ну, точно ничего не получится. А если будем, ну, наверное, как это в сказке про лягушку с молоком, да? В итоге получилось масло, из которого она, пользуясь которым она вылезла. Поэтому я считаю, что необходимо этим заниматься, необходимо пробовать.
Хорошо, Александр Николаевич, вот вы сказали, что все это будет реализовываться под брендом «Псковский продукт», да?
Сделано в Пскове.
Сделано в Пскове. То есть есть уже какая-то идея, как это будет все визуально выглядеть, как это все будет презентовано. Вы планируете, возможно, там какие-то организационные рекламные затраты, я имею в виду, для того, чтобы до потребителя донести, да, вот то, что движение свое пытается донести в Пскове, что псковское местное свое качественный продукт, это же надо с точки зрения рекламы и маркетинга продвинуть в Санкт-Петербурге. Вот как эта задача будет решаться?
Безусловно, безусловно, вы абсолютно правы. Чтобы продукцию покупали, ее должны узнавать. Она должна быть узнаваема, она должна быть на виду, ее нужно, чтобы люди попробовали, оценили качество, оценили вкус. Естественно, по итогам нашей поездки мы проведем опять же круглый стол с представителями движения «Свое», кто входит в это движение. Мы доложим о результатах, достигнутых на переговорах. И, соответственно, в повестку дня, вот те, что вопросы вы сейчас озвучили, мы обязательно их включим. И совместно мы будем вырабатывать некую стратегию, которая позволит, опять же, более качественно подойти к вопросу продвижения товара на петербургский рынок. Безусловно, мы этим будем заниматься.
Ну, вот опять же, вы в начале своего выступления сказали, что наше главное конкурентное преимущество – это экологическая составляющая. Вот. Но на самом деле, так ли это? Да? Вы как председатель комитета все-таки, наверное, знакомитесь с какими-то там проверками, которые осуществляют соответствующие органы, там Роспотребнадзор, сельхознадзор, да, действительно ли наша продукция, она настолько сильно отличается от всего другого, что попадает на рынок, в том числе и на наш псковский рынок, и по мясной составляющей, и по, скажем так, овощам, насколько реально вот этот наш продукт качественен? Или все-таки это все больше некий миф, да, на самом деле в производстве применяются те же самые технологии, те же самые добавки. Просто бытует такое мнение, что на самом деле все это, как говорится, из одного котла.
Ну, давайте я вам так отвечу на этот вопрос. Да, он вопрос хороший, безусловно, потому что люди переживают за это. Вот если мы... Я беру тех производителей, которые достаточно давно работают на рынке Пскова, непосредственно в Пскове. Будем делать некачественную продукцию. Много мы ее продадим? Я очень сомневаюсь, что мы ее продадим много, потому что ограничено количество покупателей. Опять же, сарафанное радио никто не отменял. Если что-то не нравится, там сыр или там мясо или колбаса, то об этом буквально через короткий промежуток времени будут знать почти весь город. Поэтому я думаю, что самое правильное оценка нашего качества, нашего товара, то, что мы производим на территории Псковской области, это наши покупатели. Если покупатели это покупают и идут в большие магазины сетевые и просят, чтобы там было псковское молоко, псковские овощи, псковские колбасы, то значит, соответственно, люди хотят это покупать, значит, их устраивает качество, устраивает цена. Я думаю, что это будет главным ответом вот на тот вопрос, который вы задали.
Не могу не зачитать вопрос читателя Псковской ленты новостей. А сам Александр и его семья ест свою продукцию и продукцию псковских потребителей? Вы когда приходите в магазин, вы смотрите, где она произведена?
Безусловно. То есть я, вот что касаемо своей продукции, ее ест даже кот. Ну, помимо того, что мы едим сами там вместе, соответственно, с детьми, я не... И причем я покупаю именно в магазине, не беру никогда с производства, потому что и все знают, что я покупаю ее в магазине, потому что я могу купить так же, как любой покупатель, там, что выложено непосредственно на прилавках. А что касается, покупаю ли я свое место, ну, конечно, я покупаю и молоко псковское, ну, и сметану покупаю. Ну, не может там сметана храниться там или молоко, ну, больше молоко год. Но если срок реализации год, ну, наверное, там... Не все так хорошо. Безусловно, в первую очередь я покупаю то, что произведено у нас.
А как вы считаете, с точки зрения маркетинга, да, вообще вот это... Еще буквально несколько лет тому назад, может быть, там 5-10, люди все-таки ориентировались в большей степени по цене, да? Чем дешевле, тем лучше. И неважно, из чего он там, есть там пальмовое масло или нет. А вот сейчас появляется... Вот этот вот аргумент, что здесь свое, экологичное, мы знаем этих людей, они живут здесь, условно говоря, это производство находится, ну, там, если не на соседней улице, то достаточно близко, да? Вот как вы считаете, с точки зрения продвижения, с точки зрения маркетинга, вот этот фактор, он будет в будущем доминировать, он будет играть свою роль? Как на внутреннем рынке, псковском, так и в Санкт-Петербурге.
Ну, наверное, я отвечу таким образом, что за последнее время очень сильно выросла культура потребления. Ну, даже не столько и культура потребления, и культура нашей в целом жизни. Вы посмотрите, на дорогах уже не валяется мусор. Люди уже из машин мусор так просто на улицу не выкидывают. То есть это в целом растет культура нашего населения, культура всего. А когда растет культура потребления, человек начинает пытаться выбирать тот продукт, который хочет. Он пытается понять его, нравится, не нравится, где произведено. Безусловно, в дальнейшем это будет играть, ну, наверное, одну из основных ролей в выборе там, то, что ты хочешь купить. Что же сейчас? Я думаю, сейчас тоже люди хотят купить повкуснее. Но тут проблема заключается в том, что ну, не все могут это себе позволить. Безусловно, присутствуют на рынке дешевые колбасы, дешевые сыры. И, наверное, люди, которые их понимают, покупают, наверное, понимают, что сыр не может стоить 150 рублей. Ну, просто это некая там безвыходная ситуация. Но это, наверное...
Это уже не сыр.
Но, опять же, это безвыходная ситуация, которая там, ну, так сложилась у нас на рынке. В целом, конечно, хотелось бы, чтобы все покупали те продукты, которые настоящие, качественные, из хорошего сырья произведенные. И я думаю, что за этим будущее.
Смотрите, вот в Москве и Санкт-Петербурге уже появилось достаточно много там интернет-магазинов, служб доставки, где как бы поставляют качественный фермерский продукт. Да, там и овощи, и мясо, и какие-то деликатесные линейки, и мясо кролика, там, индейку, утку и так далее. То, что, в общем-то, отличается от стандартного набора. Есть ли возможность, на ваш взгляд, в перспективе псковским фермерам, псковским аграриям вот такого среднего уровня, я понимаю, что не Великолукскому мясокомбинату, а тем, кто малый и средний бизнес, попасть в какие-то такие схемы? Насколько это перспективно?
Ну, я вообще считаю, что за этим будущее. Потому что люди все-таки приходят к тому, что максимально, ну, меньшее количество времени тратят на покупки. Да, безусловно, магазины останутся, человек должен сходить, посмотреть. Но если он знает качество и там, торговую марку того продукта, который он хочет купить, и он ему доверяет, он, соответственно, в дальнейшем будет упрощать свои походы в магазин, заказывать это через интернет.
Ну, вот у вас есть магазины под маркой «Соловье», да? Вашего агрокомплекса. Вы планируете в будущем перейти на модель вот такой доставки?
Обязательно.
С интернет-версией?
Да, мы планируем перейти, и мы думаем об этом. Просто сейчас мы в стадии разработки проекта логистического центра. Это необходимо там ряд технических вопросов решить. Безусловно, мы будем как бы доставлять. Пиццу уже покупают через интернет.
Почему не можно
покупать? Да, и суши. Почему же не можно покупать колбасу или мясо? Я считаю, что это, безусловно, за этим будущее. А что касается там, выхода фермеров, да уже сейчас, если открыть там соцсети и посмотреть, много кто предлагает и утку, и кролика, даже элементарно через соцсети. Постепенно количество подписчиков растет, и количество там, покупателей данной продукции растет. Фактически это и есть там, первые шаги к доставке продуктов питания на дом. То же самое происходит в Санкт-Петербурге.
Это программа «Собственные персоны». Сегодня у нас в гостях Александр Братчиков, руководитель крупного сельхозпредприятия и депутат Псковского областного собрания. Наш телефон в студии 567372. Задавайте Александру свои вопросы по теме нашей сегодняшней беседы. Ну и не только, можно его спросить и о развитии сельскохозяйственного отрасли в целом. И также он является депутатом от Псковского района, где расположено достаточно много наших аграрных предприятий. Я вот хотел в связи с этим спросить, насколько широко представлено и в движении свое, и вот в ваших этих инициативных проектах псковские аграрии? Можно ли говорить, что сегодня в рамках движения свое вы как-то скооперировались, объединились, или это вот только ваша частная инициатива?
Да нет, это не наша частная инициатива, безусловно. Мы всех, скажем так, предлагаем объединиться, объединить наши усилия в достижении цели. Многие это уже понимают, многие чувствуют, что это будет интересно. Многие смотрят как бы с недоверием. То есть думают, ну, посмотрим, что у этих получится. Но я думаю, что чем дальше мы идем, чем больших успехов мы добиваемся в этом направлении, тем больше наших сторонников будет. В любом случае, надо действиями доказать то, о чем мы говорим пока.
У нас еще один звонок. Давайте послушаем радиослушателя. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Николаевич, меня Елена зовут, у меня к вам такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, рентабельно ли для местных производителей создание своей торговой сети для реализации местных товаров? Или все-таки проще для всех было бы договориться и поставлять свои товары в крупные федеральные сети? Еще, возможно ли продажа не только продовольствия, но и другой псковской продукции региона, из региона и в Петербург?
Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку отвечу, несколько было вопросов, но начну с последнего, по поводу другой продукции. Безусловно, я в этом хуже ориентируюсь, но знаю, там у нас есть прекрасный завод резиновой обуви, который продается не только в Пскове, он продается там практически по всей стране. Или тот же завод Z, он поставляет те же трансформаторы тоже по всей России. Вот это что касается промышленных товаров. Что касается, какой формат выбрать торговли, я не исключаю ни то, ни то. Если вы делаете фирменные магазины, то, по крайней мере, вы представляете свою продукцию покупателю и даете возможность более, скажем, менее обеспеченным покупателям зайти, потому что у вас неизбежно там продукция будет дешевле, чем там в том же сетевом магазине. А что касается поставки в большие там, торговые сети, ну, это проще с точки опять же, зрения там, организации торговли. То есть они сами продают, сами перебирают, но за это вы платите им, соответственно, там деньги. Вы поставляете туда достаточно дешевой цене. Поэтому я считаю, что любой из вариантов имеет право на жизнь. Это все определяется методом проб и ошибок.
Понятно. Еще один вопрос, который задают наши читатели Псковской ленты новостей. Их интересует вопрос, что происходит со знаменитым Порховским совхозом «Шелонский». Ну, известно, что не так давно Псковагроинвест взял, как говорится, шефство над «Шелонским», переживающим период банкротства и сложную в целом экономическую ситуацию. Вы предприняли там ряд антикризисных мер. Хотелось бы узнать, каковы перспективы, потому что люди беспокоятся, выживет ли «Шелонский» в целом, как сельхозпредприятие?
Как сельхозпредприятие, да, как «Шелонский», наверное, под этим брендом «Шелонский» нет. Потому что, ну, его, наверное, скоро, в ближайшее время ликвидируют. А предприятия, люди, они сейчас, естественно, трудоустроены в «Псковагроинвест». Мы полностью восстановили производство животноводческое, то есть свинины. Оно даже выше, чем было в предыдущие годы уже. Вот сейчас мы восстанавливаем переработку, частично мы восстановили, мы там производим снова тушенку, делаем полуфабрикаты. Вот в ближайшее время мы, наверное...
Правильно ли я понимаю, что вот, собственно, чтобы ответить на вопрос нашего читателя и радиослушателя, правильно ли я понимаю, что «Шелонский» сохранится и будет развиваться в дальнейшем, просто поменяется торговая марка?
Да, да. Даже, возможно, мы бренд «Шелонский» сохраним на отдельных видах продукции.
Как, например, там знаменитая тушенка «Шелонского».
Да, мы ее производим, да, сейчас. Абсолютно. Верно вы говорите.
Угу. Ну, я вас перебил. Вы говорили о своих действиях в «Шелонском» антикризисных, что удалось сделать. И правда ли, что там было все так плохо? Потому что некоторые вот считают, что на самом деле это было чуть ли не какое-то искусственное банкротство. На самом деле там все цвело ярким цветом.
Ну, оценку этому даст правоохранительный орган, если на то будет там воля, их воля, там прокуратуры в том числе. Но когда мы заходили туда, опять же, мы заходили, каким образом? Мы взяли эту площадку в аренду. Поголовье, которое там было, мы купили, оно было в ужасном состоянии. Мы делали оценку, поросята шли на забой весом в 25 килограмм. Общее производство свинин сократилось там в 7, может быть, даже в 8 раз, чем оно было там в нормальный год или сейчас, или есть в настоящее время. Вот. Как это довели? Ну, опять же, 500 миллионов долгов, которые были на тот момент на Шелонском, ну, они и сейчас остались, ну, наверное, откуда-то тоже взялись. Может быть, это частично было неэффективное управление, может быть, отчасти это конъюнктура рынка так сложилась, что, в общем-то, на данном этапе необходимо заниматься полями, чтобы иметь собственную сырьевую базу по производству и комбикормов, и зерновых. В общем-то, я думаю, что это комплексная проблема, которая довела Шелонский до момента. Преднамеренно, не преднамеренно, но, опять же, если бы мы это не сделали, я думаю, что Шелонского уже бы как предприятие не существовало.
Просто имущество было бы продано с молотка.
Оно и сейчас не продано, оно было бы в процессе. Просто не было ни поголовья, ни трудоустроенных людей.
То есть можно сказать, что вы тут как команда спасателей выступили?
Ну, я думаю, что это время рассудит.
Хорошо. Александр, давайте вернемся все-таки к главной заявленной теме. Итоги вашей поездки в Санкт-Петербург. Ваше общение с коллегами в Санкт-Петербурге. Вот, ну, насколько по своему опыту, я знаю, что очень редко такие инициативы, да, когда они просто идут от предпринимателей там, или от каких-то общественников, они редко достигают цели без некого административного сопровождения. Да? Вот мне хотелось бы понять, вот со стороны руководства нашего областного собрания депутатов, со стороны администрации, вы почувствовали поддержку во всем этом начинании?
Ну, безусловно. Скажем, в первую очередь, в рамках заключенного соглашения между Псковским областным собранием и ЗАГС собранием Санкт-Петербурга, огромнейшую роль принял наш председатель Котов Александр Алексеевич. Соответственно, без него бы, конечно, ничего не случилось. И дальнейшее сопровождение, дальнейшие все договоренности проходили на самом высшем уровне между руководителями нашего собрания, собрания ЗАГС-собрания Санкт-Петербурга. Что касается администрации, но в данном случае пока мы не обращались к администрации за каким-либо содействием, в этом пока не было необходимости, потому что это все дело основано на законодательном. В дальнейшем, ну, я безусловно думаю, что и администрация будет заинтересована в выходе, ну, скажем, в экспорте продукции с территории Псковской области. Это же так или иначе увеличивает внутренний продукт, который произведен на территории области. Соответственно, денег будет сюда приходить больше, будут создаваться новые рабочие места. Но это мы уже глобально рассматриваем. Ну и люди, естественно, должны жить лучше.
Ну, а вот как вы считаете, в перспективе это может дать какой-то импульс развитию псковских сельхозпредприятий, если они будут работать не только на внутренний рынок? То есть, что это, в общем-то...
Любой спрос порождает предложение. Если спрос мы сможем сформировать на достаточно высоком устойчивом уровне, безусловно, я думаю, будут появляться новые фермеры, которые будут производить и картофель, и капусту, и свеклу, соответственно, и молочную продукцию. Опять же, что такое? Если там, мол, завод продает молоко уже в виде там сметаны, сыра или там молока фасованного, то ему надо будет больше сырья. Больше сырья, значит, соответственно, будет востребованность тех же там сельхозтоваропроизводителей, которые производят сырое молоко. То есть, будет дефицит в молоке, в сыром, значит, там будет выгодно его производить. Безусловно, мы очень надеемся на то, что это даст хотя бы там, пускай небольшой на первом этапе, но толчок для развития сельского хозяйства в области в целом.
Ну вот, вы сказали про фермеров. У нас существует в Пскове, по-моему, даже несколько организаций этих самых фермеров. Некоторые из них находятся достаточно, ну, я бы не сказал, не жесткой позиции, но периодически там критикуют и действия региональной власти, и администрации области, якобы, значит, недостаточно им уделяется внимание. Вот вы готовы привлекать именно вот эти фермерские организации к участию в ваших проектах?
Они входят в движение свое, они, безусловно, участвуют и участвовали также на круглом столе.
То есть здесь какой-то вот каких-то конфронтаций нет, да?
Нет, наоборот, они наши попутчики, наши сторонники. Угу. И мы, в общем-то, и рассчитываем, что и в дальнейшем они будут поставлять ту продукцию, которую они производят.
А вот еще такой вопрос по поводу основной, как говорится, номенклатуры, да, то есть основного перечня видов вот этой сельхозпродукции, которую мы сегодня можем производить, да? Вот.
А что растет, то и производим. Картофель, капуста, свекла, молоко, мясо и переработка молочная и мясная. Это вот те виды там продукции, которые производятся на территории области. Скажем, выращивать продовольственное зерно, ну, наверное, можно теоретически здесь, но так как у нас и так зерна не хватает, мы перерабатываем его больше, чем выращиваем, поэтому, наверное, пока говорить о том, что будет зерно экспортироваться, нет. Но так как сейчас идет активное увеличение там зернового клина в целом на территории Псковской области, возможно, через какой-то промежуток и через Псков потечет на экспорт зерно, которое здесь будет избыточно.
А почему, кстати говоря, у нас увеличивается производство зерна? Ну, с чем связано
потребление?
Такая оптимистическая информация?
Потребление. У нас достаточно большое потребление зерна, а спрос порождает предложение. И цена на рынке сформировалась такая, что в сельском хозяйстве заработка на данном этапе больше, чем на производство зерна, нет.
Интересно. Получается, что несмотря на всякие там печальные и пессимистические прогнозы, якобы о том, что оно все бурьяном заросло, у нас на самом деле идет рост посевных?
Да, это правда. Рост идет.
Это статистика или вот вы как практик это
видите?
Нет,
это статистика. Ну и как практик тоже. Я просто знаю, кто этим занимается и какие уже результаты получают.
Но это кормовые или это... В том числе...
В данном случае мы разговариваем больше о кормовых. Ну, как кормовых? Это зерно. Фуражное зерно – это пшеница, ячмень, овес, горох, рапс. Mm-hmm. Это те виды там, сельхозкультур, которые там прекрасно вырастают на территории области.
Ну, я, опять же, не специалист, но вот из литературы исторической помню, что всегда здесь на северо-западе достаточно много и так рожь выращивали. Да? Вот. Mm-hmm. Мне интересно, почему... И, по-моему, рожь все-таки по климатическим условиям здесь как-то лучше, чем что-либо другое. Почему сегодня? И хотя есть у вас требованность на здоровое питание, там всякий ржаной хлеб, опять же, наши вот соседи эстонцы, латыши, у них много этой номенклатуры. Почему рожь не выращивается?
Рожь выращивается, но, в общем-то, в очень малых объемах. Вы абсолютно правы, что исторически Псковская область ценилась льном, как мы помним, да,
выращиваем льна. Которого тоже нет.
Да, безусловно, да. И выращиваем ржи. Опять же, как мы немножко там возвращаясь назад, у нас больше необходимо зерне фуражным, которое идет на кормление животных. А как мы знаем, рожь – достаточно низкое содержание белка. И опять же, когда мы едим ржаной хлеб, мы не хотим набрать лишний вес. А если мы будем кормить ржаными там, комбикормами поросят или коров, ну, в общем-то, там они при весе особо давать не будут.
Ага, понятно.
То есть, тут обратная ситуация. Если для людей мы там говорим, что это там хорошо, мы не набираем, то для поросят это не очень хорошо, потому что они не сильно растут. В общем-то, опять же, спрос формирует предложение. На рожь такого спроса огромного сейчас нет.
Ясно. Ну, а какие-то традиционные, опять же, другие формы, например, там, лен, каковы перспективы вообще? Вот часто нас наши радиослушатели, читатели спрашивают, что там со льном, вот когда-то был там псковский лен, все это такая ностальгическая тема.
Ностальгическая, да, и при всем при этом псковский лен очень ценился. Он был одним из самых лучших, наверное, даже не только на территории Советского Союза в прошлом, но, наверное, и там сопоставим с мировыми аналогами. Но, опять же, чтобы восстановить льноводство, это восстановление отрасли в целом. Мы можем вырасти лен, там льноволокно, там льносемя, мы можем сделать, не проблема. Проблема будет дальнейшая, куда мы его денем. То есть, чтобы его выращивать, нужна дальнейшая переработка. И причем глубокая переработка, вплоть до того, что это швейные фабрики, которые будут шить там льняную одежду. Пока эта отрасль не заработала в обратном порядке, то есть, начиная с переработки, говорить о возрождении льна на территории области, наверное, будет преждевременно. Хотя, я считаю, что в этом есть очень большая перспектива.
А рапс? Я знаю, что в Себежском районе, по-моему, там...
Рапс
были предприятия по
очень
производству.
Очень перспективная культура. Во-первых, она очень хорошая кормовая культура. То есть ее используют в кормлении животных рапсовых жмых. Помимо этого, рапсовое масло также используют в кормлении животных. Помимо этого, в пищевой промышленности оно очень много используется. И также используется достаточно большой объем в парфюмерии. И как бы ни было интересно, рапсовое масло, оно заменяет дизельное топливо. То есть это биотопливо. В общем-то, достаточно большая часть идет на топливо. И если кто-то выезжал за границу, там уже это достаточно серьезно распространено. На колонках есть биотопливо. Вот это и есть рапсовое масло. То есть оно также заливается в бак обычного дизельного автомобиля, которому допускается езда на биотопливе. И он прекрасно едет. Только выхлопные газы пахнут там семечками, а не соляркой.
Отлично. У нас еще один звонок. 567372. Наш телефон. Присоединяйтесь к нам. Алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Да, здравствуйте.
Я, конечно, понимаю, что это не совсем ваша тема, но как председателя комитета по АПК хочу вас спросить. Вот для производителей овощей важно же не только вырастить овощи, но и продавать, реализовывать их не только в сезон, когда они дешевле, но и зимой. Вот я слышала, что у многих есть проблема именно с хранением овощей. Может быть, будет как-то решаться проблема с овощехранилищами? Может, какие-то субсидии будут выделяться, какая-то финансовая поддержка от региона? Может быть, как-то в рамках движения свое эта проблема поднималась?
Спасибо за вопрос. Да, эта тема очень актуальна, потому что места хранения, всю жизнь их в России не хватало. Это даже исторически сложилось, что зерно вырастили, хранить негде, там сгноили часть, это еще в Советском Союзе было. Что касается мер господдержки, безусловно, сейчас, если сельхозпредприятие, ну, мы понимаем, что такое сельхозпредприятие, решит строить хранилище, то кредит, взятый на хранилище, он будет субсидироваться. То есть идти под все те программы, которые распространяются на животноводство, на растениеводство. То есть это будет субсидироваться 2/3 ставки рефинансирования. То есть это считается как один из приоритетных направлений деятельности Псковской области. Поэтому если есть желающие, то нужно обращаться в управление сельского хозяйства. Можно там в том числе и ко мне. Мы максимально этот проект будем поддерживать. Потому что надобность в хранилищах, она на данном этапе очень актуально. Их не хватает. Вы абсолютно в этом правы.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Марина. Я бы хотела задать такой вопрос, чтобы Александр рассказал немного о семье своей, как он любит проводить выходные, ездит ли он за город, может быть, он живет за городом. Ну, как тот.
Я работаю за городом.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Тебя
интересуется как-то вашей жизнью. Это как поклонницы какие-то.
Как перспективный жених?
Да.
Нет, я женат, у меня 3 детей. В общем-то, я счастлив в браке. Вот, что касается проведения выходных, ну, я уже немножко ответил, что я, наверное, работаю больше за городом. Безусловно, как и у всех, у меня есть дача, есть огород, есть газон, который приходится косить этим летом 2 раза в неделю, иначе он перерастает. Я такой же, как все, у меня, в общем-то, такие же абсолютно ценности, как у всех. Растить детей, радоваться за них. Безусловно, мы ездим отдыхать, когда на это есть возможность, но она, как правило, возникает только зимой, потому что летом, в общем-то, не очень получается выехать куда-либо. Ну, наверное, как-то я ответил на вопрос.
Да, у нас еще один звонок, да, наверное, тут как-то у вас фан-клуб. Алло.
Добрый день, Александр Николаевич.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, чем вызвано повышение розничных цен на комбикорма? Вот сейчас они где-то 2 недели как поднялись. Второй вопрос. У нас большие агрокомплексы, а комбикормовые заводы у нас будут в Псковской области строиться, планируется это, или будем все комбикорма только завозить со стороны? И у нас много производится, вы сказали, овощей, а переработка планируется, чтобы конечный продукт уже предлагать на рынок? Спасибо.
Баклажанная.
Спасибо за вопрос. За 3 вопроса. Ну, цена на комбикорма. Вы абсолютно правы, цена выросла очень сильно. В этом году она выросла процентов, наверное, на 70 по отношению, скажем, к августу прошлого года.
Ого, ну,
да, ничего да, себе. Это правда. Но опять же, до этого мы говорили о зерне, которая стала производить выгодно. А выгодно почему? Потому что на него выросла цена. Тоже процентов на 70. В общем-то, отсюда исходя, если комбикорм делается в основном из зерновой части, то, безусловно, цена на комбикорм выросла. Цена на зерно выросла почему? Потому что зерно является одним из немногих товаров, экспортных товаров, которые экспортирует Российская Федерация. Экспорт зерна уже сопоставим по валовой выручке с продажи вооружений, еще чего-то там в компе, не совсем помню, но по деньгам, которые приходят в Российскую Федерацию, это достаточно серьезный уже источник бюджета, источник валютной выручки. И, исходя из этого, цена на внутреннем рынке формируется, исходя из стоимости зерна на внешнем, то есть в долларах. А как мы понимаем, курс у нас вырос, то есть если это прошлый год было там 30 рублей за доллар, сегодня 60. Если зерно стоило 155 долларов на мировой бирже, то оно и сегодня стоит 155 долларов. Только по курсу 30 это было 4,5 тысячи, по курсу 60 это 9,5 тысяч. Ну и, соответственно, плюс доставка до места производства. Вот отсюда и цена, по которой как бы, мы сейчас покупаем комбикорм. Ну, комбикорма в целом. Что касается строительства комбикормовых заводов, ну, наверное... В общем-то, у нас есть свой комбикормовый завод, достаточно большой производительность. В Великолукском есть свой комбикормовый завод, есть комбикормовый завод на территории Великих Лук. И, в общем-то, тот завод, который раньше работал, назывался мелькомбинатом, он сейчас тоже в аренде. В аренде у фабрики Синявинская. Они планируют в дальнейшем тоже производить на нем комбикорм. То есть модернизировать и производить комбикорм. Строительство какого-то отдельно стоящего комбикормового завода, ну, о таких я планах не слышал. Это в любом случае должен быть какой-то инвестор, который будет понимать, как его построить и как потом отвернуть деньги банку, который или там заработать на этом. Что касается переработки овощей. Ну, насколько я знаю, часть фермеров, особенно там в Печорском районе, уже такую переработку построили. Ну, то есть, это что имеется в виду под словом переработка? Это мойка картошки, он там больше не занимается картошкой. Мойка, фасовка. Фасовка в пакет, фасовка в сетку. То есть, это первичные шаги глубокой переработки уже сделаны. Что касается глубокой переработки, ну, на этот вопрос мне ответить достаточно тяжело. Я думаю, что к этому постепенно фермеры придут, чтобы повысить добавленную стоимость на производимые продукции и непосредственно расширить там перечень ассортимента, который они смогут предложить нашим покупателям. Я думаю, что это будет потихоньку реализовываться. Но это, наверное, мое мнение, потому что в этом есть потребность рынка.
Интересно, вот у меня еще такой вопрос по поводу всякого рода заготовок наших лесных природных ресурсов. Ягод, грибов. Вот когда ты приходишь в сетевые магазины, ты видишь целую линейку там самого разного вида представленной там переработки грибов, ягод и других даров леса. У нас известно, что Псковская область – экологически чистый регион, масса лесов, там клюква, брусника, грибы и так далее. Но все это, в общем, продают бабушки вдоль дороги, да, и нету ничего цивилизованного. Как на ваш взгляд, могло ли такое направление стать перспективным?
Интересный вопрос. Ну, отвечу каким образом. Всю жизнь райпо закупала ягоды, райпотребкооперация, и грибы у населения, и до сих пор закупает. Помимо того, что закупает райпо, закупает достаточно большое количество предпринимателей. Ну, куда дальнейшие продажи, я не очень знаю, потому что не связывался. Но один из таких покупателей – это опочинские производители соков. Они закупают у населения именно ягоды, после чего производят соки. Соки продаются по всей России. Он также является... Это
предприятие. Я пробовал качественный продукт.
Да. Вы, наверное, пробовали, да, знаете, что да. Это такое? Продается по всей России и также является там участником движения «Свое». Вот это как один из вариантов там реализации того, что выросло в лесу. А перевести это... Бабушки – это что же ведь часть рынка? Они же тоже занимают достаточно большую нишу. Если посчитать, сколько бабушек существует, сколько они продают, и бабушка, как ни странно, этим занимается профессионально, мы должны это понимать, что бабушка, которая продает ягоды, она в лес не ходит их собирать. Как правило, она сидит на дороге, она профессиональный продавец, и продает эти ягоды на значительно дороже, чем они стоят на рынке. Причем бывает, что в разы. Что ягоды, что грибы.
Ну, может быть, да, может как-то это все продвинется. Вот я слышал, что так называемый технопарк Моглина, один из первых резидентов, там планируется какое-то производство, что-то связанное как раз с переработкой даров леса, только, по-моему, из Сибири. Это какая-то сибирская компания.
Ну, может, компания из Сибири, дары-то леса будут отсюда, я думаю.
Возможно.
Я думаю, что этот рынок очень подвижный. Если компания, которая готова будет перерабатывать, кинет клич, что они покупают, не знаю, бруснику по хорошей цене, народ из леса поволокет ее ведрами.
Ну, я помню, еще в 90-е годы приезжали французы в Псковскую область, в Печорский район. Там, говорят, где-то недалеко от Печорского монастыря очень много виноградной улитки. И она по своим качествам ничуть не отличается от улитки из Бургундии. И была у них идея здесь эту улитку собирать и во Францию экспортировать.
Под бургундским именем?
Под бургундским именем.
Ну, это жулики.
Возможно, но я думаю, что это было рентабельно.
Возможно.
А у нас звонок, да, возьмите, пожалуйста.
Да, спасибо.
Алло.
Александру вопрос, можно?
Да.
Скажите, пожалуйста, Александр, вот вы как сельхозпроизводители, вот прабабушек замечательно сказали, что они втюхивают все втридорога, да. А действительно, почему у нас сейчас нет сезонного снижения на цену на овощи, фрукты, ягоды? У нас все растет, и ценники, и у бабушек, и в магазинах, и на рынках вообще.
Спасибо за вопрос. Но я не совсем с вами соглашусь. Если помидоры стоили весной там около 200 рублей, то сейчас они стоят 60. Вот я сам лично покупаю, просто у нас есть ларек около дома, который предлагает овощи и фрукты. И огурцы стоят там 45-50 рублей, там может быть 60. А хотя они стоили там весной там 180-200, мы все это прекрасно помним. Вот. Ну, безусловно, снижение цен есть, особенно на то, что растет в огороде. Огурцы сейчас мало кто приобретает, у большинства людей они у себя растут на огороде, помидоры то же самое, поэтому цена, она сильно как бы упала. А что касается там яблок, бананов, ну, это все, опять же, куплено за валюту, мы это прекрасно понимаем, и говорить о том, что будет какое-то сезонное снижение, ну, я думаю, что вряд ли об этом приходится говорить.
Ну, вот, кстати говоря, мой, наверное, последний вопрос, у нас остается мало времени, достаточно традиционный, связанный с санкциями. Ну, вот, опять же, там, Европа и Соединенные Штаты собираются пролонгировать санкции, мы, соответственно, тоже свои. Вот как это сегодня отражается на рынке, да? Российская Федерация все равно же вынуждена закупать там половину сельхозпродукции, потому что бананы у нас не растут, и почему-то яблок тоже российских в магазине мало, они дорогие и отличаются там от каких-нибудь сербских, которые теперь там продаются.
Да, наши вкуснее.
Возможно. Ну, так как все-таки санкции, на ваш взгляд, продолжают они влиять на рынок? Положительное ли их влияние или отрицательное?
Я считаю, что влияние оно положительное, именно что касается продуктов питания. Даже поясню, почему. В первый год, когда были введены санкции и запретили ввоз картофеля с тех стран, которые попали под санкции, цена на картошку выросла до 30 рублей за килограмм. Это в опте. Безусловно, на следующий год картошку посадил даже ленивый. И к моменту там, следующего года цена упала до 10 рублей. В этом году картошка стоит 5-7 рублей в опте. Это цена, по которой мы, то есть фермеры продают картофель. То есть это говорит о чем? Что спрос поразил предложение. Картофелем рынок наполнился. Сказать, что сейчас нужна египетская или какая-то картошка, я в этом очень-очень сомневаюсь, потому что картошки там предостаточно. Что касается там курицы, там куриного мяса, то Россия тоже себя полностью обеспечивает. Цена как бы сейчас значительно ниже, чем была даже там год назад. То есть она для потребителя снизилась. Что касается, вот вы затронули вопрос яблок. Безусловно, это вопрос не быстро. Мы понимаем, что яблоки – это не картошка. Ее нельзя весной посадить, а осенью убрать. Яблоки – это все-таки дерево. Это вопрос 3-5 лет. Я сам лично там очень люблю рыбалку, ездил на рыбалку в Астрахани на машине прошлый год. Я видел, какое количество садов новых было разбито на юге Российской Федерации, это вдоль Волги. Это просто огромное количество садов. И я думаю, что через там, несколько лет, это 2-3 года, когда они выйдут и начнут плодоносить яблони, там не только яблони, сливы, но вообще фрукты, то это все появится на рынках магазинов, где мы сможем это все приобретать.
Я понял. И еще там 300 лет у нас будет пармезан и моцарелла. Давайте на этом...
Это уже не у нас.
Давайте на этом оптимистичной ноте завершим наш эфир. У нас сегодня был Александр Братчиков. Спасибо вам за очень живой эфир. Было много звонков.
Спасибо.
Да, это была программа «Собственной персоны». Ну, приходите к нам еще. Радуйте наших радиослушателей такими новостями.
Спасибо.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.